Галина Гончарова. Енот и Ехидна. Глава первая. Ехидна встретила енота. Енот печально ждал чего-то, а как Ехидну увидал, воскликнул: «Это я попал!» Народное творчество. Рамира. Енот.
Эжен, зачем тебе нужна эта бледная моль? Она же совсем не в твоем вкусе. Для коллекции, разумеется. Бабочка, стрекоза, моль. Не знаю. Какая-то она страшная. И волосы серые, и груди нет, и ноги, небось, кривые. Настоящие мужчины трудностей не боятся. Если что, обращайся. Я такое зелье знаю. Все трудности преодолеет.
Мужчина расхохотался, толкнул своего кузена в плечо.
«Хорошо, Марк, но я верю в свои силы». И даже не заметил, как кузен скривился и отвернулся. Евгений Енот мало обращал внимания на чувства окружающих, зато имел все основания быть довольным собой. Он молод, он красив, он богат и знатен. И чего вам еще надо? От отца он унаследовал высокие почти 2 метра рост и мускулистое телосложение, от матери – голубые глаза и золотые кудри. И от деда – громадное состояние, которое родители не успели растратить на гулянки и любовников обоего пола, хотя и очень старались.
Ему всего-то 36 лет, ему еще лет 10 погулять можно. Потом, конечно, он найдет себе подходящую девушку для продолжения рода, женится и заведет ребенка, а лучше – 2-3. Будет их воспитывать, как дед его воспитал. Будет учить, передавать опыт. Но это потом, потом. А пока можно отдыхать и развлекаться. Дела идут, его присутствие пока не требуется. Управляющие воруют в меру, приглядывая друг за другом, и можно ненадолго забыть обо всем. Вот оно, поместье друга. Вот целый цветник прекрасных дам. Ну и это... Нельзя называть Марину Линдли красавицей. Действительно, и невысокая, и страшненькая, неприметная вся. Волосы в гульку стянуты, глаза не пойми какого цвета. Но захотелось вот, потянула на селедочку после тортика. И то, последняя любовница и жена, милейшая и достойнейшая Кларинда Алмазиня, отличалась потрясающим темпераментом. В постели он, конечно, Евгения устраивал, но когда дама рядом с тобой за час 6 раз переходит от счастья к слезам... О нет, такое не скрасит даже восхитительная пышная грудь и умелый во всех отношениях ротик. А вот эта Марина может подарить ему новые впечатления. Скромница, не красавица, ну так что же? В любой приличной коллекции бабочек должна быть моль. С тем Евгений направился к девушке, собираясь начать с комплиментов, и был перехвачен хозяйкой дома, милейшей Литой Рейнард.
«Эжен, мальчик мой, удели минуту старушке».
«Ага, старушке». Яна Рейнард, несмотря на свои 80 лет, растерзала бы любого намекнувшего на ее возраст. Ей можно строить из себя слабую и немощную старушку, а всем остальным лучше не злить бабушку, а то ведь сожрет без соли и перца. «Яна, скажите, кому надо уделить внимание, и я обязательно займусь почтенной Литой. А вы мне еще вальс должны». Эжен призвал на помощь все свое очарование, но глаза у Яны остались серьезными и грустными.
«Почему?» «Эжен, я заметила твой интерес к Марине Линдли. Я настоятельно прошу тебя прекратить все поползновения в ее сторону».
Эжен поднял брови. «Яна?»
Лита Рейнард всегда считала, что молодые должны делать глупости.
Лита. Обращение на Рамире. К аристократам Лит. Лита. К простолюдинам Тил. Тилла.
А дело старших – проконтролировать, чтобы не было непоправимых последствий, и пусть учатся на собственном опыте. И побольнее, пожалуйста. И вдруг такие слова.
«Эжен, Марина очень своеобразная девушка. Я знаю твое отношение к женщинам и к браку, поэтому прошу тебя, не надо».
«У нее влиятельная родня?»
«Пожалуй, нет. Эжен, тебе мало моей просьбы?»
Эжен только плечами пожал. «Хорошо, Яна, только ради вас».
Яна Рейнар только головой покачала. В 80 лет уже не хочется быть дурой, да и не получится. «Мне был дорог твой дед. Если что, приходи. Постараюсь помочь».
Эжен поцеловал пожилой Литси руку и откланялся. Любопытство разгорелось еще сильнее, и отказывать себе ни в чем он не собирался. Интересно же.
Итак, Марина Линдли, Литта, 18 лет от роду. Устоишь ли ты передо мной?
Эжен прикинул силы и сроки. Да, пожалуй, 2 недели будет достаточно. Может быть, 3, но не более. И забегая вперед, он угадал. Марина Линдли пала в его кровать ровно через 2,5 недели осады.
Неделя на Рамире – 10 дней.
Марина В. Линдли совершенно искренне считала себя девушкой практичной. Да-да, главным своим достоинством дева почитала именно здравый смысл. Она не красавица, это просто надо сказать себе один раз. Принять, смириться и жить дальше. Безусловно, косметическая магия может сделать красотку из кого угодно. Но она же неустойчива, так же легко ее можно развеять или исказить. Сделаешь себе золотые локоны, а соперница чуточку постарается, и будет у тебя на голове зеленая пакля. Бывали случаи. Магия – дело тонкое, с ней надо быть осторожной. Так что не будет у Марины груди 5-го размера, и шикарных локонов тоже. А вот здравый смысл – вполне. И гласит он, что девушке надо удачно выйти замуж, особенно если талантов у нее нет, а бабка-ведьма есть. И вовсе это не метафора даже. Да, бабушка, да, ведьма. Род у них такой, регулярно в нем ведьмы рождаются. Ничего нового, ничего необычного. Талант такой. Кто-то ушами шевелит, кто-то 5-значные числа в уме перемножает, а у них ведьмы в семье. Правда, не каждое поколение, но зато сильные. Бабка вот ведьма очень сильная, мать и Марина не ведьмы, но может в следующем поколении кто-то и появится. А вот от кого это следующее поколение рожать? Важный вопрос. Марине нужен был муж. Старше ее, понятно. Мужчины и гуляют дольше, и взрослеют позже. И исключения тут только подтверждают правила. Богатый муж, конечно. Цену деньгам Марина хорошо знала. Сиротой она осталась в 9 лет в результате несчастного случая. Никто не виноват. Просто так получилось. Случайный сбой портала, и люди навсегда ушли в небытие. В том числе и родители Марины, которые вместе с группой других путешественников переправлялись через портал. Хорошо еще Марина на тот момент была у бабушки. Там ее и нашла страшная весть. Всех, кто был в портале во время сбоя, признали мертвыми, выплатили семьям компенсацию, а Марину и еще нескольких детей, которые остались сиротами, устроили в хорошие пансионы с полной оплатой из казны. Даже дворянство дали. Король был щедр. Такое случается. Увы. Магия бывает капризна и непредсказуема, и регулярно уносит чьи-то жизни. Никакие, даже самые большие деньги не смягчат боль от потери близких. Но что-то король для пострадавших сделать может. И делает. Так что росла Марина в очень приличном обществе. Заводила знакомства на будущее. Казалась всем этакой серой мышкой без амбиций. А оказалась крысой. Бабушка к ней, кстати, приезжала достаточно часто. К себе она внучку взять не могла. Работа не позволяла. С ведьмами могут жить только ведьмы. Зато помогала, учила. И она же добавила к списку достоинств будущего мужа еще одно. Муж обязан быть достаточно мягкотелым, чтобы им можно было управлять. Ласково, незаметно, аккуратно. Нет-нет, лезть в дела мужа Марина не собиралась. Все равно она не разбирается в делах. Просто мужчина не должен быть тираном. Дома главная жена. За пределами дома.
главный муж. Этого Марине будет достаточно. Остальное для нее значения не имело. Внешность, родственники, что там еще может быть у мужчины? Это все не важно. Пусть он будет богат и достаточно управляем. А дальше? Ума хватит у Марины, а зелье у бабушки. Пансион, в котором она училась, действительно был лучшим. И детей туда направляли даже аристократы. Так что Марина приглядывалась, заводила знакомства, прощупывала почву. Аристократы стараются не родниться с ведьмами. Силы разные. Но что поделать, если власть и деньги в руках у аристократии? Да Марина и не ведьма. А что там дети, внуки, какие силы они наследуют? Вот когда они будут, тогда и будем думать. Сейчас-то чего дергаться? Марина огляделась по сторонам и остановилась на Маркусе Отте. Марк подходил ей по всем статьям. Возраст, определенное состояние, управляемость. Что еще надо? И девушка начала планомерную осаду. Все шло хорошо. Бабушка передала внучке пару зелий. Нет-нет, не приворотное, вы что? Просто чуточку повышает внушаемость. Помогает снять рамки ограничений. Ну и для постели, конечно. Девственность никогда не была обязательным условием брака. Маркус потихоньку дозревал до предложения руки и сердца. Марина шла к своей цели. И тут... «Марина!» – возопила здравомыслие. «Оно понятно. Евгений Отт – завидная добыча. Старше Маркуса на несколько лет. Но важен не возраст, а готовность к свадьбе. Аристократ, красавец, богач и заинтересовался Мариной. И как тут было устоять?» Здравый смысл жалобно пищал, что синица-то она куда лучше. И в руках она, и не клюнет больно, и шею ей свернуть можно, ежели что. А журавль в небесах – птица сложная. И не достанешь, а и достанешь, так клюнет.
Если что, милая птичка даже волка отогнать может.
Марина решила, что синица, она никуда не денется. А вот журавль определенно надо попробовать. А вдруг получится? Тем более, что Евгений предпочитал приватность. На людях она с ним не показывается, никуда не ездит, сплетничать о них не будут. И вообще, надо сделать упор не на светские развлечения, а на другое. Природа, пикники, естественность, спокойствие и домашний уют. Марина не для развлечений, она домашняя, она семью хочет, детей. Конечно, она съездила к бабушке. И, конечно, бабушка со здравым смыслом вздохнули дуэтом. Но кто и когда слушал подобные глупости? Это у других все было мимо, а у Марины получится. И вообще, если Евгений обратил на нее внимание, то это не просто так. У каждого мужчины наступает такой возраст оседлости. Вот тянет его жениться, семью и детей завести. Пора приходит. У кого раньше, у кого позже. И если ему подвернуться в этот момент, обязательно женится, а дальше уж все от Марины зависит. Бабушка головой покачала, но зелья внучке выдала в двойном размере, чтобы хватило на весь птичник. И то сказать, Маришка не ведьма, а в жизни ей устраиваться как-то надо. Бабушка не вечная, ей бы преемницу дождаться, а там и помирать можно. А преемницу только Марина родить может, и лучше бы в законном браке. Плохо, что девчонка на аристократов нацелилась, но сама-то она не ведьма, может и сойдет, если аристократ слабый, не из магов. Марина бодренько начала осуществлять свой план. Домашняя, тихая, спокойная, готовит хорошо. Все сама, все своими руками, заодно и зелье подлить проще. Евгений оценил и радовался. Маркус тоже с крючка не срывался. Жизнь была прекрасна. Но через какое-то время Марина решила, что надо бы усилить и активизировать. Она еще не получила ни одного предложения. Это как-то неправильно. Зря, что ли, она тут старается. Почему бы ей не забеременеть? Тогда Евгений точно на ней женится. Своего ребенка он не оставит. Только вот забеременеть по заказу еще ни у кого не получалось. Но для ведьмы это не проблема. Если ведьма сильная, то и для ведьминой внучки тоже. Это зелье бабушка бы Марине не дала, еще и отругала бы за глупость. Но читать Марина умела. Пусть не ведьма, но разобраться с надписями на склянках вполне-вполне. Здравый смысл намекал, что так можно и одной остаться, и с ребенком на руках, но Марина только рукой на него махнула. «Ах, право же, какие глупости! Не один, так другой, кто-то на ней доженится. И вообще, она умная, она все рассчитала и отлично справляется, а здравый смысл просто из породы перестраховщиков. Плохие истории всегда пишутся о ком-то другом, не так ли?» Маркус, хоть и считала его Марина удобной и ничем не примечательной синицей, дураком не был. Собирался ли он жениться? Да. Он-то как раз для женитьбы созрел. И семью завести думал, и детей побольше. 3 или 4, почему нет? Денег у него хватит. И ухаживал он честно, и предложение думал сделать. По его меркам, из Марины должна была получиться идеальная жена. Сирота, Лита, с отличным воспитанием, с небольшим приданым. Король тогда еще и компенсацию выделил, которую положили в банк, и получили неплохую сумму на выходе. С достаточно невзрачной внешностью. Разве плохо? Добавим, она о своей внешности знает и иллюзий не питает, то есть будет благодарна. Почти идеальный брак. Сделать пару-тройку детей, потом спокойно жить своей жизнью. А супруга? Ну пусть тоже живет, если кто-то на нее польстится. К примеру, Евгений От. Он пошел в атаку. Марина не устояла. И Маркус с грустью понял, что Марина встречается и с ним, и с Евгением, после чего все мысли о свадьбе из его головы улетучились. Нет-нет, кузена он честно попробовал отговорить. Впрямую он о них с Мариной ничего не сказал. Постарался просто принизить Марину в глазах Евгения, насколько смог. Было в этом что-то от мазохизма, наверное. Маркус понимал, если он скажет прямо, мол, люблю, хочу жениться, детей завести, Евгений от Марины откажется. А Марина от Евгения тоже? Бросит, откажется, перестанет о нем думать или просто согласится на предложенное Маркусом. По принципу все той же синицы в руках. Вот чем сейчас все хорошо. Они с Мариной ничем не связаны. Ни клятвами, ни детьми, вообще ничем. Сейчас ее можно легко оставить и пойти себе дальше, куда глаза глядят. А потом, когда дети родятся, когда они в браке поживут. Есть гарантия, что потом Марина никем не соблазнится. Вот сейчас Маркус же видит, что она хвостом крутить начала. А потом что будет? Может, лучше сейчас разочароваться, когда это не понесет никаких материальных убытков. И Маркус решил понаблюдать. Если бы Марина отказала Евгению, если бы дала ему пощечину, отказалась от всех знаков внимания, если бы хоть как-то показала, что кузен ей неприятен, Маркус, наверное, тотчас женился бы на ней. Такие женщины встречаются крайне редко, их ценить надо. Что уж там. Если сравнивать Евгения и Маркуса От, то Маркус проигрывает по всем фронтам. Начать можно с внешности. Евгений выглядит как принц, просто ожившая девичья мечта с голубыми глазами. Маркус не урод, нет, он даже симпатичен внешне. У него серые глаза, темные волосы, средний рост, худощавое телосложение. Вполне себе приятный мужчина. Но поставь его в толпу, и он просто затеряется там. А если поставить его рядом с Евгением, то сгодится только на фон для картинки. Увы, и еще раз увы. Евгений, к тому же, потомок старшей ветви рода и наследник От. А Маркус, он условно От. Он принадлежит к этой фамилии и к роду. Но он всего лишь потомок 3-го сына, 5-го сына. Родовой крови там капли. Магии они оба не одарены, хоть это радует. Но все же Евгений допущен к алтарю, а Маркус нет. Евгения алтарь признал главой рода, а Маркусу едва откликнулся. Только и того чести, что фамилия. Состояние? И тут Маркус проигрывал Евгению. Примерно раз в 20 или 30. Точного размера состояния Евгения никто не знал. Догадывались. Потому что содержать громадное поместье, дом, штат слуг – это недешево. Опять же, заводы, рудники. Фактически семье Отт принадлежал весь цикл производства, от добычи руды до выплавки готовых изделий –